«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент Путин положительно оценил принятые Думой законопроекты. Глава государства выразил надежду на то, что они будут адекватно применяться. Об этом он заявил в ходе встречи с лидерами думских фракций. Он не считает избыточными нормы закона об уголовной ответственности за клевету, но не исключает, что когда-нибудь в будущем они могут быть отменены. О том, доволен ли Кремль результатами первой парламентской сессии при новом президенте, мы сегодня беседуем с участником этой встречи Ярославом Ниловым, председателем Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, депутат от фракции ЛДПР, Иваном Стариковым, бывшим заместителем министра экономики России, активистом оппозиции, и Григорием Трофимчуком, политологом, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Первый вопрос Ярославу Евгеньевичу Нилову. Добрый вечер, Ярослав Евгеньевич.
Добрый вечер.
О чем сегодня шел разговор в Кремле?
Ну, это традиционные встречи, которые были заложены еще в бытность президента Медведева, когда по итогам работы каждой сессии встречались с представителями всех фракций, представленных в Государственной Думе. То же самое было и здесь. Формат был изменен. Присутствовало по 3 человека от каждой фракции. Сначала встречи президент еще раз обратил внимание на то, что сегодня совершен страшный теракт и убийство одного из духовных лидеров мусульман Республики Татарстан. Все осудили это чудовищное преступление, и его цинизм, с которым он сделал, не то время, когда это было сделано, перед началом священного для мусульман праздника, что, естественно, омрачает их религиозные чувства. Что касается самой встречи, то представители всех фракций имели возможность высказать свои видения по тем или иным ключевым вопросам, которые являлись актуальными. Конечно, не обошлась встреча без обсуждения законов, которые Дума приняла, которые активно обсуждались, особенно в прессе в последнее время. Президент сразу же давал свои некоторые оценки, свои пояснения, свои рекомендации, и либо давал слова поддержки, либо обосновывал свою позицию, почему поддержать не считает возможным.
Вопрос Ивану Старикову. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, оправдывает ли нынешняя Дума надежды президента?
Я думаю, что с точки зрения управляемости, конечно, она оправдывает ожидания президента. Но что точно не оправдывает, это, знаете, по-моему, у Ильфа Петрова было вот как-то в одном из своих произведений сказано. Вот радио есть, а счастья нет. Вот законы есть, но вот счастья точно у Кремля нет. И у президента наверняка скребут кошки на душе, поскольку он человек не глупый, давно в политике, понимает, что эти законы на самом деле не будут работать в этой ситуации. Они, во-первых, абсолютно не проработаны, они в значительной степени противоречивы. Я один только пример приведу. Например, Российский футбольный союз, горячо любимый президентом России Владимиром Путиным, он в соответствии с законом об НКО попадает точно под статус иностранного агента, как и куча других проправительственных организаций. Поэтому надежды на то, что суды в упор не будут видеть признаков участия, в том числе иностранных финансов, в деятельности ряда организаций, крайне дорогих кремлевскому сердцу и сердцу президента, в общем, суды не будут замечать и не брать этого внимания, они в значительной степени сами по себе очень и очень серьезную мину закладывают и так под не сильно легитимную власть, поскольку окончательно обрушивают репутацию, допустим, судебной системы. Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович будет смотреть, как будет развиваться ситуация осенью этого года, но рискну предположить одну гипотезу, через полгода мы ее проверим, что где-нибудь по весне 2013 года, по крайней мере, из того, что я соображаю в экономике, скорее всего, он соберет лидеров думских фракций и предложит им сохранить лицо и объявить о роспуске нынешней Государственной Думы для того, чтобы сохранить себя как президента и произвести перезагрузку политической системы.
Спасибо. Вопрос Григорию Трофимчуку. Добрый вечер, Григорий Павлович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, вправе ли президент чувствовать удовлетворение итогами парламентской сессии?
Я думаю, что и сама Госдума, фракции в частности, и президент Российской Федерации, конечно, вправе чувствовать себя удовлетворенными по итогам весенней сессии по целому ряду причин. Ну, во-первых, спала волна активности уличной, приняты все законы, которые власть планировала принять для того, чтобы, в частности, сбить эту уличную активность. Поэтому, в общем-то, успехи налицо. Конечно, дальнейший ход событий покажет, вот в частности, наш коллега об осенних предполагаемых событиях говорит, кто-то на 2013 год активность оппозиционную переносит. Но, тем не менее, все это гипотетические прогнозы. На самом деле мы видим, что все идет по плану, и встреча сама по себе с лидерами фракции была плановой. Единственное и главное, пожалуй, что вносит диссонанс, настораживает очень серьезно российское общество, это то, что президент отметил и начал, собственно, встречу с теракта, который произошел в Казани. Очень тревожно прозвучали его слова по поводу того, что это серьезный достаточно сигнал для всех, он это подчеркнул. Я бы хотел здесь, может быть, он, конечно, не имел это в виду, но я бы развил эту мысль и сказал, что здесь виновата в том числе и Государственная Дума. У нас наши многолетние древние фракции, здесь даже, может быть, Единую Россию в меньшей степени можно иметь в виду, она сравнительно недавно работает в таком формате в Государственной Думе, но там есть достаточно древние фракции, которые практически 20 лет уже находятся в Госдуме всех последних созывов, начиная с первого, и они отвечают в прямом виде за то, что происходит в стране. В том числе они отвечают за дестабилизацию в Татарстане, которая сегодня четко проявилась. Это определенный порог. Эта ситуация, кстати, гораздо серьезнее, чем можно себе предположить. Это порог определенный, когда с Северного Кавказа вот это все хлынуло на Волгу. Мы в последнее время, в последние десятилетия, почему-то привыкли называть целый ряд субъектов Российской Федерации, которые находятся на вот этой вот Волжской Вене, которая с севера на юг практически идет, мусульманскими республиками Поволжья. Так вот, если будет иметь продолжение то, что сегодня произошло, это получит достаточно страшное, серьезное стратегическое продолжение. И я думаю, не зря президент Российской Федерации начал плановую встречу именно с этого незапланированного теракта. Я думаю, что спокойно не могут разъехаться депутаты на каникулы. Они должны предложить меры, за счет которых надо загнать назад вот то, что сегодня брызнуло в таком страшном виде в столице Татарстана.
К нашему разговору подключился еще один участник сегодняшней встречи в Кремле, Александр Агеев, первый зампред Думского комитета по конституционному законодательству, руководитель Московского отделения «Справедливой России». Добрый вечер, Александр Александрович. Какие темы удалось поднять на сегодняшней встрече?
Да, я вообще считаю, что встреча прошла достаточно позитивно, и мне я очень позитивно оцениваю тот момент, что была возможность дискуссии, но вот не просто это осталось вот на формальной такой встрече, как только под камеры, а на самом деле была настоящая дискуссия, очень теплая, и обычно на таких встречах сходятся мысли. Но там я считаю, что здесь у нас по-настоящему, значит, вектора были, то есть направления наших мыслей сходились, и мы только надеемся, что вот это единство как наших мыслей, оно, в общем-то, перерастет потом в реальную плоскость. Но нам удалось поднять несколько конкретных законов, с чем мы пришли. Это закон о 800-ках, это то есть освобождение от налогов граждан, имеющих земельные участки не более 800-ок. Значит, когда касается всех граждан России, это закон о выборах губернаторов. Обсудили мы, значит, проблемы местного самоуправления, это вот децентрализация власти, передача больших полномочий на местный уровень, закон и саму проблему сегодня объединения вузов и школ, какая-то проблема сегодня является, то есть волнует всех жителей России. Мы обсудили проблему бюджета, потому что осень предполагается достаточно сложной. В мире кризис, потребление газа и нефти снижается. Соответственно, наша доходная часть бюджета, нашего зависящего сегодня от сырьевой экономики, тоже снижается. Поэтому президент призвал нас, значит, уйти от популизма. Но мы считаем, что мы никогда ими не занимались. Мы всегда были конструктивны. Единственная фракция, которая наряду с правительством вносила альтернативный проект бюджета и доказывали его состоятельность, его, значит, и правильность векторов, то есть развития по нашему бюджету. И прогнозы всегда совпадали. Но было много тем, которые нам пришлось, то есть удалось прийти к соглашению, даже что все фракции смогут подписать несколько законов, несколько конкретных инициатив вместе в осеннюю сессию. Считаю, что это, в общем-то, мы, кстати, немного покритиковали «Единую Россию» за то, что они зачастую законы оппозиционных фракций, депутатов от наших фракций, они ставят в повестку дня в самый конец, и до нас никогда несколько лет не доходит очередь. А потом, когда президент России в своем предвыборной кампании озвучивает наши идеи, то вдруг эти законы всплывают уже под с тем же текстом уже от партии большинства. То есть мы считаем это как минимум некорректно по отношению друг к другу. Надо уметь работать совместно, нужно как-то включаться всем, сходиться авторство, но здравые идеи, только потому что они внесены оппозиционными партиями, не должны отклоняться. Ну вот, вообще говорили мы о власти, о кризисе власти и о, значит, говорили о том, что качество власти, качественная власть не может стать без политической конкуренции. То, что мы сегодня наблюдаем и в городе Москве, и в Краснодарском крае, когда на самом деле там сильнейший административный ресурс и доводит ситуацию до того, что у них все всегда им поддакивают, кивают, и получается так, что некому контролировать, и мы приводим, это приводит страну к серьезнейшим катаклизмам, к серьезнейшим проблемам. Ну вот, вот как в Краснодарском крае, вы знаете, вот, ну, последняя ситуация — это Крымск. Кстати, тоже нашли взаимопонимание по мерам, что нужно сделать, как это будет сделано, и мы все согласились с тем, что подпишемся, насколько бы эти меры были там несложными там, и не противоречили действующему законодательству, или там, может быть, даже непопулярными, но здесь мы обязаны все силы приложить, чтобы подобного никогда не повторилось.
Спасибо. Напомню, что о том, доволен ли Кремль результатами первой парламентской сессии при новом президенте, в нашей программе спорят депутаты Государственной Думы Александр Агеев от «Справедливой России», Ярослав Нилов от фракции ЛДПР, Иван Стариков, оппозиционный политик, Григорий Трофимчук, политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Политолог Станислав Белковский противоречиво оценивает прошедшие полгода.
Этот полугодовой период показал слабость и недееспособность оппозиции. Он показал, что Путин в принципе готов меняться, потому что принятый закон о выборах губернаторов и изменения в системе формирования муниципальных властей, безусловно, это огромный плюс и шанс для российского общества. Он показал, что общество востребует новых лидеров, но пока не видит их, хотя, возможно, скоро увидит. Но также он показал, что Владимир Путин стал более жестким во многих вопросах, касающихся его лично. И поэтому основные политические коллизии в системе взаимоотношений Путин-общество еще впереди. А в новом сезоне мы должны увидеть формирование новой оппозиции, иначе динамика политических процессов Российской Федерации резко сократится.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, доволен ли Кремль результатами первой парламентской сессии при новом президенте, мы беседуем с депутатами Александром Агеевым от «Справедливой России», Ярославом Ниловым от фракции ЛДПР, оппозиционным политиком Иваном Стариковым и политологом Григорием Трофимчуком. Вопрос Ярославу Нилову. Какие законы вам удалось обсудить с президентом?
Да, только разрешите два слова. Вот Иван Стариков сказал по поводу того, что Российский футбольный союз подпадает под общественное некоммерческое объединение, которое обладает функциями иностранного агента. Так вот это немножко не так. Для того, чтобы организация имела такой особый статус, кроме внешнего финансирования, организация должна заниматься еще политической деятельностью. И в законе четко указано, что организации, там, занимающиеся социальными различными программами, в том числе и пропагандой здорового образа жизни, они из-под этого определения уходят. Поэтому РФС никак не подпадает. Это раз. И я полностью согласен с уважаемым политологом, который сказал, что ответственность за то, что происходит, несут все, в том числе и депутаты. Мы с ответственности не снимаем, и ЛДПР, оппозиционная фракция на протяжении многих лет говорит и предлагает те меры, которые необходимо принять для того, чтобы снизить межконфессиональные конфликты, межнациональные конфликты. И в том числе сегодня на встрече мы предложили усилить пропаганду в этом направлении. И наша принципиальная позиция — новое территориальное устройство России также смогло бы решить хоть как-то этот вопрос, потому что сегодняшнее деление по национальному принципу, оно губительно для страны. Нам необходимо именно территориальное административное деление. Мы привлекли внимание к вопросу того теракта, не теракта, а того события, стихийного бедствия, которое имело место в Крымске. Все сошлись на мнении, участники встречи, о том, что необходимо всю помощь оказать нашим гражданам, извлечь уроки из произошедшего и на будущее, значит, соответствующие выводы сделать, в том числе и в вопросах, касаемых систем оповещения. Потому что своевременное качественное оповещение могло бы ситуацию изменить, и не было бы, может быть, столько жертв. Также вопрос касался пропаганды здорового образа жизни. Вообще стоит на государственном уровне давно бить тревогу в той теме, что происходит у нас с употреблением алкоголя, табака, наркотиков и прочего. По данным Всемирной организации здравоохранения, 13 литров спирта на душу населения – это уже критическая норма. У нас, по официальным данным, 18 литров спирта на душу населения. И все прекрасно знают, какое количество нелегального алкоголя употребляется, которое, естественно, на эти цифры не влияет. Поэтому норма гораздо выше, чем 18 литров спирта на человека, и нам надо всеми силами, в том числе и через обширную государственную пропаганду, людей склонить к тому, чтобы как можно больше лиц отказывались от употребления и принудительно лечить тех, кто уже не в состоянии самостоятельно от этого избавиться. Был поставлен вопрос о необходимости пропаганды культа семьи, потому что институт семьи реально в нашей стране сегодня вырождается. Очень много разводов, очень много одиноких матерей, одиноких мужчин и внебрачных детей. Это все, конечно, в целом негативно влияет на наше общественное развитие. Было предложено несколько вариантов решения национального вопроса, религиозного вопроса. Было предложено ввести на государственных каналах специальные разъяснительные беседы и передачи для того, чтобы снижать уровень напряженности в этих вопросах. Мы от ЛДПР высказали позицию о недопустимости ущемления религиозных чувств граждан любых конфессий. И последние нападки на Русскую Православную Церковь нас очень беспокоят и возмущают. Также ставился вопрос о необходимости развивать туризм в собственной стране для того, чтобы не было финансово более выгодных вариантов для выезда людей на отдых за рубеж. У нас есть прекрасные наши побережья Краснодарского края, есть Черное море, есть Азовское море, есть прекрасные реки, есть озера. Только надо развивать инфраструктуру и дать возможность нашему бизнесу обеспечить нормальные условия для проживания. Сделать так, чтобы чиновники не мешали развиваться. Значит, вот такие вот вопросы ставились. Ну, кроме всего прочего, нашим лидерам Жириновским указывались на те ошибки, которые были допущены в советское время, на те ошибки, которые допускаются сейчас. Давалось свое мнение по каждому аспекту, но все сошлись на мнение, что то, что сегодня произошло в Татарстане, это провокация. И, конечно, все мы не должны допустить дестабилизации, локальной дестабилизации в регионе, в Поволжье и в целом в стране. Потому что с учетом того, что начинается священный праздник Рамадан, не исключается, что все это спровоцировали третьи лица, которые вообще к религии не имеют никакого отношения. Потому что радикальные исламисты – это тоже верующие люди, и вряд ли бы они стали омрачать священный для мусульман праздник подобными кощунственными действиями.
Спасибо большое, Ярослав Евгеньевич. Спасибо, напомню, что это был Ярослав Нилов, депутат от фракции ЛДПР. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, отмечает способность власти оперативно реагировать на ситуацию.
На мой взгляд, после декабрьских заявлений Путина и Медведева, я имею в виду 2011 года, власть продемонстрировала, что она готова, с одной стороны, вполне учитывать те требования креативного класса, которые в течение долгого времени игнорировались, и провести совершенно определенную реформу. А с другой стороны, та же самая власть показала, что она не отдаст страну в анархию тех кругов, которые хотели бы ее повести по пути оранжевой революции. То есть здесь не метод кнута и пряника, конечно, но метод, с одной стороны, учета тех реальных объективных потребностей общества, которые назрели за последние годы, даже перезрели, может быть, с одной стороны. А с другой стороны, совершенно очевидная демонстрация того, что власть не позволят потерять контроль над ситуацией в стране. И, в общем, все инициативы, которые были реализованы в законодательном плане, они в той или иной мере вот эту концепцию и выражали.
Вопрос Ивану Старикову. Вы часто бываете в Краснодарском крае. Какие изъяны властной вертикали продемонстрировало наводнение недавнее?
Я сейчас коснусь Краснодара. Я очень коротко, уважаемый депутат от ЛДПР, хочу возразить насчет неполитической организации. Хочу напомнить, что господин Фурсенко был уволен со скоростью свиста своего поста. Владимир Владимирович единственный раз в своей жизни сел в автобус с футбольным фанатом, поехал с ним на кладбище убитого болельщика Свиридова. События на Манежной, если помните, первое, когда пятитысячная толпа, который вышел нынешний министр Владимир Колокольцев. Вот я смею вас заверить, футбол – это политика, и ФС – это очень политическая организация. Это по первой части. По второй, что показали события в Крымске? Они показали вопиющую неуправляемость нынешней государственной машины, отсутствие контроля, случившейся трагедия 10 лет назад, из которой можно и нужно было бы сделать выводы, если бы власть была подконтрольна обществу, если бы в стране реально существовала ее сменяемость и, соответственно, была бы политическая конкуренция, которая здесь совершенно справедлива. Но тогда система оповещения о стихийных бедствиях в этом регионе, частой смерчи, в атмосфере в летний период.
Спасибо. Сейчас мы восстановим связь. Напомню, что о том, довольны ли Кремль результатами первой парламентской сессии при новом президенте, мы беседуем с политиком Александром Агеевым, Иваном Стариковым и политологом Григорием Трофимчуком. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Россия и Китай наложили вето на новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, внесенный западными странами и предполагающий расширение санкций против правительства сирийского президента Башара Асада. Президент Сирии Асад привел сегодня к присяге нового министра обороны страны Фахду Джасема Аль-Фрейджа. Кадры церемонии, показанные государственным телевидением, стали первым появлением Асада на публике после взрыва в Дамаске в минувшую среду, жертвами которого стали трое высокопоставленных чиновников, включая прежнего главу оборонного ведомства. Нападение на мусульманских лидеров в Татарстане будет расследоваться как теракт в дополнение к статье о покушении на убийство, сообщил Следственный комитет России. Сегодня в Казани утром в результате взрыва был ранен муфти Татарстана Элдус Файзов, погиб его бывший заместитель, начальник учебного отдела Духовного управления мусульман республики Валиулла Якупов. Иран категорически отверг обвинение израильских властей в причастности к теракту в аэропорту болгарского города Бургас, где в среду при взрыве погибли пятеро туристов из Израиля и водитель их автобуса местный житель. Лидер движения «Русские» Дмитрий Демушкин допрошен сегодня в Следственном комитете России по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. После допроса Демушкин сообщил журналистам, что беседа со следователями длилась 2 часа, а потом с него взяли подписку о неразглашении. Власти Москвы в очередной раз не согласовали митинг движения «Стратегия 31» в защиту 31 статьи Конституции о свободе собрания. Об этом Интерфаксу сегодня сообщил лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Районные суды Астрахани отказались удовлетворить иски бывшего кандидата в мэры города Олега Шейна об отмене результатов голосования на большинстве избирательных участков. Вы слышали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги встречи президента с лидерами думских фракций обсуждаем с участником этой встречи Александром Магеевым, руководителем Московского отделения «Справедливой России», и политологом Григорием Трофимчуком и активистом оппозиции Иваном Стариковым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос к Григорию Трофимчуку. Чем вы объясняете ужесточение законодательства, касающегося оппозиции, в последние месяцы работы Думы?
Мне кажется, тут в некотором смысле, если так можно выразиться, «Единая Россия» закусила дела. То есть нельзя идти по пути усиления каких-то, не буду говорить ужесточений, но усиления каких-то законодательных норм, тем более тех, которые, ну, достаточно болезненны для определенной части российского общества. Дело в том, что если вводятся подобные нормы, ну, есть кнут, есть пряник. Это древняя, достаточно известная формула. Если усиливаются какие-то нормы, а, соответственно, параллельно, может быть, должны сбрасываться розничные цены для населения, не повышаться тарифы, которые повышаются, в данном случае повысились с 1 июля и будут повышаться осенью. То есть это утяжеляет вдвойне ситуацию. Если бы розничные цены, пусть не на все товары, тарифы были сброшены, пусть не на все услуги, тогда российское общество, ну, если не в целом, то, по крайней мере, 90% россиян вообще бы не обращали внимания на то, что происходит в законодательной сфере, и были бы довольны развитием ситуации, ну, по крайней мере, если не на внешнем периметре России, то внутри Российской Федерации. Мы видим торможение, прежде всего, на мой взгляд, даже не со стороны какой-то законодательной практики, а со стороны самих партий. Вот сейчас Ярослав Евгеньевич сказал, в общем-то, знакомые слова о том, что на встрече с президентом говорилось о том, вот буквально по каждому пункту, Крымск, здоровый образ жизни, семья, религия и так далее, то, что мы слышим с 93-го года. Надо повысить. Мне кажется, что президент Российской Федерации, участвуя в том числе в какой-то степени в законодательных корректировках, он хотел бы видеть как раз большую активность со стороны российских партий, может быть, те партии, которые пока называются мелкими, карликовыми, как угодно, которые только-только родились, еще там скорлупу не успели с голов своих стряхнуть, может быть, как раз среди этих партий появятся те, которые не будут уже говорить, что надо, надо и надо, это и так известно, а которые будут давать конкретные рекомендации. Очень коротко, вот, допустим, по Крымску установили там сирены по оповещению. А что, в других городах нормальная ситуация с радиоточками, которые, кстати, люди от них отказались только потому, что они за них платить не хотели? Или Крымск – это вообще самый опасный город и единственный опасный город на территории Российской Федерации? Здоровый образ жизни, физкультура, спорт – это все прекрасно. А зачем мы покупаем нового тренера за такие страшные, дикие деньги? Мы бы на эти деньги поставили несколько стадионов, и наши пацаны российские – и девчонки там бы спокойно занимались. Далее, распад семей. Распад семей происходит, на мой взгляд, потому, что деньги из бюджета, может быть, уходят не туда. То есть, если какая-то там семья олигарха имеет определенный доход в год, скажем, или в какой-то конкретный период, то, соответственно, 500 российских семей могут его не иметь. То есть, депутаты это все фиксируют постоянно. Я напоминаю, 93-го года. И межнациональные отношения, то, что произошло сегодня. Депутаты должны ответить на вопрос вместе с российским обществом. А религия вообще, если вот так в ретроспективе посмотреть на внутрироссийскую ситуацию, в новой России религия вообще разделяет или сближает людей? То есть ни на один вот этот ключевой, фундаментальный, базовый вопрос мы не получаем ответа. Мы получаем информацию о том, что встретились, обсудили и сказали о том, что надо, 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 по пунктам. 20 лет уже практически, даже больше новой России, мы хотим иметь ответы. Если у депутатов не хватает мандатов, значит, надо иметь других депутатов от других партий. Нам говорят, что, допустим, 60 депутатов – это мало, голосуйте, чтобы нас было там 450 человек. Ну, порой один даже депутат, один мандат может иметь, играть гораздо большую роль, чем 60 депутатов, которые с 93-го года говорят о том, что надо, надо, надо.
Игорь Чубайс, философ, профессор Института мировых цивилизаций, сожалеет, что парламент так и не стал ареной публичной полемики.
Заседание Думы предыдущего созыва проходило под лозунгом Грузлова «Парламент не место для дискуссии». И многие были возмущены этим высказыванием, казалось, что вот теперь дискуссия начнется. И Нарышкин такую дискуссию пообещал. Но на самом деле, я думаю, что Грузлов был, как ни странно, вполне искренне, хотел он того или нет. И нынешняя Дума подтверждает, что парламент не место для дискуссии, хотя там и были бойкоты, был уход депутатов, хотя чисто внешняя дискуссия как бы присутствовала, но машина голосования в авторитарном государстве находится только в руках правящей партии. Поэтому голосуй, не голосуй, дискутируй, не дискутируй, а решения принимаются за рамками «Единой России» и проводятся руками «Единой России». Ну, а что касается последних решений, которые были приняты, проектов законов, которые принимались о клевете, об интернете, о неправительственных организациях, ну, здесь можно сказать коротко, что чем более режим нелегитимен, тем больше он обращается к силовым методам, поскольку других у него просто не осталось. И вот эта ситуация, она просто вопиющая.
Вопрос Александру Агееву. Как президент реагировал на пожелание усилить политическую конкуренцию в российской общественной жизни?
Ну, вообще-то реагировал по-разному. Вот иногда он не разделял наши опасения, вот, и по уголовной ответственности, по за клевету, и по сначала резко отреагировал по поводу фильтра, и по НКО привел там статистику, значит, что, в общем-то, граждане России поддерживают и там свое мнение. Вот. Но в целом, я считаю, что нам удалось привлечь внимание и добиться от него того, что значит, есть возможность создать, то есть совместно вернуться к пересмотрению этих норм. Он, кстати, даже сказал, что, возможно, уголовную ответственность мы со временем все-таки исключим из этой, за клевету. Вот. Поэтому, наверное, лучше там правильно сказать по-разному. У него все-таки мы, хоть и сегодня довольны вот тем, что президент нас услышал, что наши где-то мнения сходились во многом, но мы ведь понимаем, что ему будет потом уже после встречи доложено некое иное мнение его аппарата, президента, администрации президента, которая наверняка будет отличная от нашего. Ну, вот, и вот так вся жизнь всегда и построена, что вот парламентские партии, мы боремся за что-то, отстаиваем, вот, и на улицу пару раз выходим, и трибуну парламентскую используем. Но мы, в общем-то, больше за целостность нашего государства, поэтому стараемся использовать все максимальные рычаги, только именно парламентские. Поэтому, значит, но у президента еще масса своих советчиков, и только вот активные действия, наши, наверное, наша работа, в конечном счете, там могут возыметь определенное значение. Но я вот когда в закрытой части смог убедиться, что все-таки президент достаточно неформально подходит в целом к решению многих вопросов, и он видит многие ситуации, то, что я, например, думал, что он не понимает этого. Но вот для меня были многие вещи достаточным откровением, приятным откровением, скажу так. Хотя еще раз скажу, что все-таки я являюсь, наверное, одним из главных критиков. Вот, и часто меня критиковали за то, что я позволял себе достаточно резкие высказывания, и в том числе в его сторону. Но в конструктивности ради хочу сказать, что в целом встреча мне понравилась.
Гейдар Джемаль, политолог, председатель Исламского комитета России, констатирует нарушение достигнутых прежде общественных договоренностей.
система расколота на две противоположные группы, которые ведут жестокую борьбу не на жизнь, а на смерть друг с другом. Были договоренности, они мало чего стоят, потому что никто не верит в эти договоренности. Путин является слабейшей стороной, потому что хотя он и стал президентом, но доверие к нему общество подорвано, и вокруг него ключевые позиции занимают представители системных либералов. Тот же экономический совет Набиуллин и тот же отвечающий за СМИ замминистра связи печати Волин и многие-многие-многие другие. Он тоже делает шаги. Он возвращает уволенных силовиков. Это приведет к расколу в силовых структурах, к повышению общего напряжения. Осенью нас ждет новый виток оппозиционной активности. Татарстан, как видно из нынешних событий, добавляется очередным участком нестабильности к Северному Кавказу. Все это вместе, конечно, не может не вылиться в масштабный политический кризис.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать, что ничего сплачивающего вокруг у нас нет и не будет. Материальная расслоенность, религия будет только, так сказать, препятствовать в России вместо профессионального наклонения нам, смотрите. Вот таким образом. И материальное расслоение, и иные разногласия между народами и так далее, и тому подобное.
Спасибо. Вопрос Ивана Старикова. Чувствуется ли, что власть готовится к горячей осени и к новой волне протестов?
Да, безусловно. Власть понимает, что на фоне стремительного ухудшения экономической ситуации придется призывать затягивать пояса. Затягивать пояса нелегитимной власти весьма и весьма сложно. Если действительно власть была избрана на честных прозрачных выборах, если в парламенте представлены различные слои российского, были бы представлены различные слои российского общества, и была бы открытая политическая дискуссия, ничего, изволите, нынешняя дрессированная Государственная Дума, которая, не помним, закон о штрафах, дошла там до 15 секунд принятия поправок, полностью в очередной раз опозорив себя, то, конечно, такой власти и известно состояние судебной системы. Короче, все три ветви власти абсолютно нелегитимны в общественном сознании. Поэтому власть понимает, что ухудшение экономической ситуации будет все больше и больше людей выводить на улицы.
Спасибо.
И власть, честно говоря, не понимает, что с этим делать. Поэтому вот эти законы, которые они принимали там в последние несколько недель перед своими каникулами, я еще раз подчеркиваю, они никакого влияния на снижение активности политической не окажут. И в итоге, я убежден, рано или поздно, но уже к декабрю 2012 года Кремль начнет обсуждать вопросы реальной политической реформы и конституционной реформы, и внесения поправок в закон о политических партиях, которые бы сняли ограничения на создание предвыборных блоков и объединений. И Путин сегодня на встрече говорил о несовершенстве закона. И в конце концов, я убежден, что нынешнюю Государственную Думу Владимиру Путину придется распускать.
Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы вот хотел сказать, что власть день ото дня все больше и больше показывает свою непригодность. И вот все те законы, которые она приняла в течение вот этого полугода, они, в общем-то, из-за того, что власть боится поднять свои позиции, и вот эти все законы, они под себя, под Единую Россию построены, потому что они будут выполняться так, как им будет выгодно. Вот. И еще что хочу сказать. В принципе, вот сейчас вот показалось, что партия Жириновского и партия «Единая Россия» — это фактически одно и то же. И еще у меня вопрос к Ивану Старикову. А почему не призывать уже сейчас международную общественность бойкотировать Олимпиаду? Почему? Потому что мы знаем, как она, подготовка ее проводится.
Дадим слово Ивану. Сейчас вопрос Григорию Трофимчуку. Как, по-вашему, окажутся ли эффективными законы, принятые в последние недели работы Думы?
На мой взгляд, они уже показывают достаточную эффективность, прежде всего потому, что усиление вот этой законодательной активности не вызывает параллельно усиление протестной волны. То есть мы даже наблюдаем обратную геометрическую зависимость. Чем больше таких законов, тем меньше протестных акций. Я бы не стал на осень делать какие-то стратегические прогнозы. Дело в том, что выборы на самом деле закончились, просто вот этот выплеск поствыборный, он в данном случае длился немного больше. Я бы хотел сказать о том, что если российская власть в целом будет принимать правильные стратегические решения, которые будут связаны с ожиданиями народа, а народу надоело как уличная оппозиция, так и древние партии, которые, как я уже сказал, сидят там 20 лет, то власть может полностью обновить политическую систему, конструкцию политических партий и предъявить те политические силы российскому обществу, которых оно давно ждет. Если в этом направлении будут двигаться реформы политической системы, тогда мы увидим укрепление не только, может быть, личной персональной власти Владимира Путина, а и укрепление России, потому что мы в основном говорим о том, что происходит внутри России, внутри российских проблемах, но то, что происходит вне России, гораздо более страшные процессы.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», давно ожидал завинчивания гаек.
Режим упрочил свои позиции, и поскольку увидел протест и оппозицию побежденными, то воспользовался моментом и сейчас обрушил на всех нас репрессии. Причем это внешне не смертельно, но, видимо, оказывает влияние на протестное движение. Я думаю, что люди простые, впервые вышедшие на улицу, осознавшие свои права, будут бояться. То есть протест не уходит, не втекает, но теряет свой политический характер. Это плохо, поскольку мы обречены жить дальше под для интеллигенции, во всяком случае, невыносимым режимом.
Вопрос Александру Агееву. Какие признаки, по-вашему, указывают на существующий кризис власти?
Ну, признаков достаточно много. В принципе, в стране очень много изменилось. И выросло самосознание народа, и гражданская активность. Сегодня мы видим, что происходит. В целом вообще люди хотят участвовать в жизни своего государства, хотят выбирать, быть его избранными, хотят, чтобы от них зависело по-настоящему благополучие своего района, своего города. А большинство сегодня, к сожалению, власть отстраняет людей от принятия конкретных решений, забывает посоветоваться с людьми по конкретным проблемам, по конкретным вопросам. Ну вот там даже взять из мегапроектов серьезных, там, например, расширение Москвы, оно в принципе вообще абсурдно, абсолютно принесет вред всей стране, всей России, отвлечет большое количество, триллионы рублей на эту проблему, и Россию просто обесточит. Вот и власть, сколько мы не говорили ей, что это обязательно должен быть референдум, абсолютно не прислушиваются. И вот это на самом деле вызывает протест. И сегодня кризис власти, это еще и есть в том, что самой власти, как таковой, у нас вот Владимир Путин много раз, мы сегодня, кстати, привлекли к этой проблеме внимание президента, что еще в 2006 году на послании на своем Владимир Путин сказал, что давно пора избавиться, то есть давно пора перестать значит, из Москвы контролировать строительство школ, бань и канализаций. Вот, и тогда его тогда вот эти высказывания восприняты были очень позитивно в стране. И все достаточно громкие аплодисменты встречали. Но прошло 6 лет, и ведь так и продолжают руководить. И дело даже не в проблеме там разграничения полномочий, а дело в том, что на самом деле страдает качество власти и недостаток политической конкуренции. А эту политическую конкуренцию, вот, которую сегодня нам просто вот фактически обрезают крылья, обрезают, то есть отстраняют нас от равного доступа. И мы президенту сказали, что наша партия выступает в принципе за честную политическую борьбу, за честную политическую конкуренцию, и мы будем приветствовать любые решения президента, любые действия,
если они будут направлены на обеспечение равных условий для всех партий. И это, на самом деле, может стать по-настоящему тем, в чем сейчас нуждаются жители и почему растет волна протеста. Вот это и есть кризис власти, когда все делается, все хотят контролировать сверху, а на самом деле внизу или есть полномочия, они финансово не обеспечены, и люди, на самом деле, власть не может ни на что повлиять. Люди приходят своим депутатам муниципальным, а они разводят руками, не могут ничем помочь. Посмотрите, что происходит в Москве. А в Москве, на самом деле, сейчас у муниципальных власти есть у нас опека и попечительство, проведение праздников районного масштаба, это призыв на военную службу, какие-то еще небольшие полномочия. А людям нужно что? Людям совсем другое нужно. Людям нужно решение их вопросов, решение их проблем, транспортных, пробки, вопросы... дорог местного значения, работы коммунальных предприятий, благоустройства, а этого получить в принципе не могут. Но вот власть все привыкла все решать сверху, все контролировать. Вот это все приведет на самом деле к серьезному очень кризису власти. И президент не может сегодня не обратить на это очень серьезное внимание. И мы об этом не первый раз уже говорим. И надеемся, что все-таки вот наша камень точит. Вот поэтому мы будем продолжать свою работу. И при том, мы еще раз повторюсь, мы максимально за целостность нашего государства. И мы хотим использовать именно вот возможности таких встреч, парламентской трибуны, привлечения внимания всех уровней власти для их решения. И я считаю, что нам это удается. И во многом президент сам признал, и мы все партии согласились, что полемика в Государственной Думе в принципе изменился диалог, но, к сожалению, Единая Россия стала чуть более, закрыта, несмотря на то, что они свои позиции частично потеряли, но большинство пока еще сохранили и стали вот в эту сессию проявили себя достаточно жестко. К сожалению, в принятии основных законов не слышно нас. Но это к чему приводит? Вот и мэр Москвы сейчас, например, вроде как пообещал полномочия передать на местный уровень, но в то же время закон принимался, сам писал, никого не взяли в комиссию согласительного писания. Кому это вообще нужно, что так быстро и без зуба принимается что-то?
Спасибо. Вопрос Ивану Старикову. Что заставляет вас предвидеть распуск Думы ближайшей весной или осенью?
Я, во-первых, готов сейчас вот в прямом эфире публично заключить пари с уважаемым политологом относительно того, что политическая активность пошла на спад и будет дальше это происходить. Это неправда. Я думаю, что господин политолог себя морально вывихивает сейчас. Он прекрасно знает, что политическая активность будет нарастать. Ровно по этой самой причине, что политическая активность будет нарастать, и ситуация зависимости России от углеводородов на фоне тех обещаний и того, и тех параметров бюджета, который принят уже, будет все меньше и меньше оставлять шансов у власти выполнить свои обещания. Вот в этих условиях Владимиру Путину для того, чтобы до конца доработать свой 6-летний срок, эту каденцию необходимо будет пойти на серьезную политическую жертву. Все остальные мелкие, поддельные или неподдельные жертвы уже сделаны. Поэтому я думаю, что он отказался от «Единой России», с которой тоже политолог пытается все время перенести ответственность на так называемые фракции. Я хочу напомнить, что в народном сознании, о которой никогда не ошибается, очень четко и немедленно укоренилось название этой партии – «Партия жуликов и воров». Вот. И это не просто так. Наверное, люди все прекрасно понимают. Поэтому Владимир Владимирович уже стремительно дистанцировался от этой партии. Я думаю, что к концу года она начнет разваливаться. И в конечном итоге это приведет к политическому кризису и в качестве жертвы, которая смогла бы перевести уличную активность в русло политической борьбы и политической дискуссии, будет распуск нынешней Государственной Думы.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Да, добрый день, очень коротко, здравствуйте. Очень коротко, реплика, это гражданин из ЛДПР. Хочу сказать, что дело совсем не в рекламе семьи, и там, потому что общество изменилось, и во всем мире семья не популярна, и в советское время была большая реклама семьи, а у меня, например, в группе 25 ребят, 20 до сих пор не женаты. Если человек не хочет жениться, какая бы реклама ни была, ничего он не сделает. А вопрос у меня товарищу Агееву, «Справедливая Россия». Насколько я знаю, они вместе с КПРФ и ЛДПР, кстати говоря, тоже голосовали против вступление в ВТО, не поднимался ли этот вопрос с представителями фракции, с президентом? Что он сказал, если поднимался? Спасибо, до свидания.
Александр Александрович, обсуждали ВТО?
Да, ВТО обсуждали. Вопрос по вступлению в ВТО поднял изначально Геннадий Зюганов. Вот, и все по чуть-чуть на самом деле про него обсудили. И в конечном счете мы пришли к тому, что президент настоял на этом, сказал, что решение уже принято, осталась одна подпись. Вот, на что мы повлиять не смогли, мы принимали все меры. Он попытался нам объяснить свой взгляд на вступление в ВТО. Мы с ним абсолютно не согласны. Но сейчас, по крайней мере, в этой ситуации, раз уж сегодня Единая Россия пошла на такой шаг, мы просто боимся, что по всем международным нормам выйти из ВТО уже будет невозможно. Тогда Россия должна будет погасить все убытки, возможные убытки за по своему выходу. А они, каждая страна имеет право на возмещение этих убытков. Поэтому выйти уже фактически просто невозможно.
Спасибо. Вопрос Григорию Трофимчуку. Верите ли вы в распуск Думы, как предвидит Иван Валентинович Стариков?
Нет, распуска Думы, конечно, не будет. Ситуация в плане партийной конструкции достаточно стабильна. Тут даже не надо заключать никаких пари. Единая Россия к концу этого года не развалится. Если говорить об уличной оппозиции, то оппозиции явно не хватает хороших идей, ну, в частности, вот это словосочетание, которое было упомянуто, партия жуликов и воров, это абсолютно не креативная идея, само словосочетание, это то же самое, как в свое время грузинская оппозиция назвала кроликом Саакашвили. Должны быть какие-то хлесткие найденные выражения, которые действительно западают в глубь народного организма. Таких выражений нет, как нет, в общем-то, идеологии. То есть я вот, наблюдая со стороны, как бы холодно оценивая ситуацию, могу сказать, что не только идей не хватает уличной оппозиции, но и не хватает не только лидеров, а единственного лидера. Причем это должно быть абсолютно новое лицо, а идеи должны быть абсолютно новыми. Но, к сожалению, это те идеи, которые, я применю это слово, я думаю, это соответствует действительности, ненавидит народ.
Спасибо. Напомню, что сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной «Возрождение сети Виктора Бута. Можно ли написать единую историю для Балкан? Марокканский гашиш в Европе. Пути контрабанды. Роль социологии в современном обществе». А мы в нашей программе обсуждали итоги встречи президента с лидерами думских фракций. В ней участвовали Александр Агеев, депутат от «Справедливой России» Ярослав Нилов, депутат от фракции ЛДПР, оппозиционный политик Иван Стариков и политолог Григорий Трофимчук. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Поверх барьеров» – классик документального кино «Герц Франк».
Мне не хочется, чтобы кто-то играл в жизнь. Мне хочется снимать саму жизнь. Даже хороший актер, он все равно играет. Мне интересно прийти к живому человеку и не использовать его доверие во вред ему.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.